Исторический календарь.
19 июля 1980 года в Москве открылись 22-е Олимпийские игры. Талисманом игр стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. Его нарисовал художник Виктор Чижиков. Его рисунки постоянно появлялись на страницах журналов «Крокодил», «Веселые картинки», «Вокруг света» и других. Впервые в истории специально к Олимпиаде было построено 6 крупных спортивных центров. Праздник, правда, несколько омрачил бойкот 65 государств из-за ввода советских войск в Афганистан. Среди них США, ФРГ, Япония, Канада, Турция, Южная Корея. Тем не менее, в Олимпиаде 80 приняли участие спортивные делегации 80 стран. Было разыграно 203 комплекта наград в 21 виде спорта. Установлено более сотни рекордов. В общекомандном зачете первое место уверенно завоевали советские спортсмены. 195 медалей, из которых 80 золотые. Второе место у команды ГДР. 126 наград, из них 47 золотых. Третье место с большим отставанием у сборной Болгарии. 41 медаль, 8 золотых. А в конце церемонии закрытия Олимпийских игр гостей и телезрителей ждал сюрприз, который все помнят до сих пор. На середину стадиона, ухватившись за разноцветные воздушные шары под песню композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова «До свидания, Москва», выплыл огромный Миша. Солировали Лев Лещенко и Татьяна Анциферова. Их кандидатуры утверждались в ЦК КПСС. Талисман Миша помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом до тех пор, пока не исчез в ночном московском небе. Провожая талисман московских игр, весь стадион встал. Многие зрители плакали. А на следующее утро Мишу целого и невредимого нашли на Воробьевых горах. 19 июля 1893 года родился Владимир Владимирович Маяковский. Футурист, драматург, киносценарист, кинорежиссер, киноактер, художник, редактор журналов. Он стоял у истоков советской рекламы, один из крупнейших поэтов 20 века. Кстати, из-за стихотворной лесенки, которую придумал сам Маяковский, которая впоследствии стала его визитной карточкой, многие коллеги поэта обвиняли его в жульничестве. В то время газеты и журналы платили не за количество слов или знаков, а именно за количество строк. А такая лесенка могла увеличить количество строк в стихотворении в 2-3 раза. Певец революции. Когда Маяковский в 1924 году зачитал со сцены Большого театра свою поэму «Владимир Ильич Ленин», аплодисменты не смолкали 20 минут. Одним из зрителей был Сталин. Однако в своих произведениях Маяковский был бескомпромиссен, поэтому многим неудобен. Да и критики называли его вовсе не поэтом революции, а попутчиком. Его музой была Лилия Брик. Связь мучительная для поэта. Мне кажется, что Брик его не любила, а лишь умело использовала. А для Маяковского она была поистине роковой женщиной. Когда друзья Маяковского упрекали его в излишней покорности Лили Брик, он решительно заявлял: «Запомните, Лилия Юрьевна – моя жена». Хотя на самом деле Лиля была женой Осипа Брика, который из-за материальных выгод поощрял связь жены с поэтом. Они даже жили втроем в одной квартире. Маяковский оставил все авторские права на свои произведения именно Лили Брик. Впрочем, у поэта были и другие музы. Во время поездки в Париж он влюбился в эмигрантку Татьяну Яковлеву, которая, однако, не ответила ему взаимностью. Поэт отнес в цветочный магазин весь гонорар за свою книгу и распорядился на эти деньги раз в неделю отправлять красивый букет его возлюбленной. Букеты продолжали приходить и многие годы после смерти Маяковского. Во время оккупации Парижа немцами эти цветы спасли Яковлевой жизнь. Она продавала букеты, чтобы купить себе хоть немного еды. Поэт кончил плохо, иначе и быть не могло. Он разочаровался и в революции, и в том, что происходит в России. Последний год жизни Маяковского был совсем неудачным. Его выставку, приуроченную к 20-летию творчества, не посетил ни один значимый литератор. Не было и государственных деятелей. Без успеха прошла премьера пьесы «Баня», провалился спектакль «Клоп». В начале апреля 1930-го из уже сверстанного журнала «Печать революции» изъяли приветствие великому пролетарскому поэту по случаю 20-летия работы и общественной деятельности. В литературных кругах циркулировали разговоры о том, что Маяковский исписался. Его самоубийство было обдуманным. Предсмертную записку поэт написал за 2 дня до рокового выстрела. В ней говорилось: «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Я хочу быть понят родной стороной, а не буду понят, что ж, по родной стороне пройду стороной, как проходит косой дождь». Маяковский был честным человеком. В те времена уже не каждый мог себе это позволить. 19 июля 1771 года родился Франсуа Эжен Робо, один из двойников императора Наполеона I. Служил простым капралом, но выделялся из своих сослуживцев тем, что внешне был очень похож на Бонапарта. Из-за этого сходства он оказался в свите Наполеона и сопровождал императора во всех его походах. В 1815 году их пути разошлись. Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены, а Робо вернулся в свою родную деревушку на севере Франции, где жил тихой жизнью крестьянина вместе со своей незамужней сестрой. И вдруг в 1818 году у дома Робо остановилась золоченая карета. Ее пассажир зашел к бывшему капралу и пробыл у него пару часов, после чего уехал. Изнывающим от любопытства соседям Робо сказал, что это был доктор из Парижа, который хотел купить кроликов. Ну да, за кроликами из Парижа. Никто, конечно, Робо не поверил. А вскоре он с сестрой уехал в неизвестном направлении. А некоторое время спустя и на острове Святой Елены тоже стали происходить метаморфозы, которые заметили все окружавшие Наполеона. Бывший император вдруг стал очень забывчив и начал путать в рассказах очевидные факты из своей прежней жизни. И его почерк неожиданно сильно изменился, а сам он сделался весьма тучным. Но все посчитали, что, дескать, всему виной здешний климат и болезни. И тогда же, в 1818 году, супруга генерала Бертрана, последовавшего вместе с семьей в добровольное изгнание вслед за императором, написала подруге в письме, которое было перехвачено: «Наполеон наконец-то покинул остров. Победа!» А некоторое время спустя в итальянской Вероне появился некий француз месье Ревар. Он купил лавку, но сам коммерцией не занимался, припоручив все дела компаньону, сеньору Петруччи. По словам этого Петруччи, француз не имел абсолютно никаких склонностей к торговле, но при этом был весьма богат. А жители Вероны отмечали, что приезжий очень похож на Наполеона, и за глаза называли Ревара не иначе, как «наш император». В 1823 году в Верону прибыл посланец, вручивший Ревару письмо. Прочитав его, Ревар заявил компаньону, что ему надо срочно уехать по делам. Он оставил Петруччи письмо, которое тот должен был передать адресату, если через 3 месяца он не вернется. Посмотрев на конверт, Петруччи остолбенел. Письмо было адресовано королю Франции. Ревар так и не возвратился, а спустя 30 лет, уже на склоне жизни, сеньор Петруччи обратился к властям Вероны со странным заявлением. По его словам, в течение 5 лет его компаньоном был сам Наполеон Бонапарт. Свои слова Петруччи подтвердил клятвой на Библии. Многое, конечно, в этой истории кажется фантастическим, однако почти точно установлено, что посмертная маска императора, снятая на острове Святой Елены, не является маской Наполеона. И многие исследователи до сих пор уверены, что в доме инвалидов в Париже покоятся останки вовсе не Наполеона, а, возможно, того же Франсуа и Жена Рабо. Однако власти не дают пока разрешения на эксгумацию, дабы с помощью анализа ДНК установить подлинность останков императора.